Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о Нагорной проповеди Иисуса Христа. В прошлый раз мы перешли к последнему разделу этой проповеди. Дмитрий Борисович, давайте продолжим.
Вот. Мы сейчас перешли к последнему разделу, Анна Дмитриевна, как вы сказали, в котором Христос подводит некий итог. И итог состоит в том, что Он говорит, что те, которые будут идти путем праведности, о которой я сейчас указал, они наследуют жизнь, они войдут в Царство. А те, которые пойдут путем греха, ну, это путь погибели. И открывается этот заключительный раздел вот этим, этой знаменитой метафорой двух путей. Первый путь Христос уподобляет путь погибели. Это вот первый путь Он уподобляет центральным городским воротам и широкой дорогой, которые удобны, которые все идут. А второй путь Он уподобляет маленьким периферийным воротцам служебным, которые неизвестно где находятся и которыми нормальным людям в голову пойти, так сказать, не придет. И самое удивительное, что путь жизни Он уподобляет вот этим периферийным воротам. Периферийным воротам, а центральные ворота уподобляет пути погибели. И связано это с тем, что, вероятно, в глазах мира Его проповедь выглядела смешной и странной. И люди говорили Ему, что, как и до сих пор говорят, что ты нам предлагаешь нечто невыполнимое, и никто так не живет. И все равно это все есть, как бы, все равно никто так не живет, поэтому чего буду жить я? И Христос говорит, да, в глазах мира это странная вещь, то, что я говорю, но именно в ней состоит спасение, поэтому не иди с общей толпой, а иди против течения, иди, так сказать, против этой массы, против этой толпы. И вот это есть, хотя это выглядит очень странным в глазах окружающих. И пусть все скажут, что ты дурачок, что ты, так сказать, типа праведник, пусть. Но это есть путь, который вот приведет тебя в Царство. То есть Иисус здесь обыгрывает вот эту вот, скажем так, оценку вот этого, этой праведности в глазах общества, в глазах мира всего, которая нисколько, поверьте мне, не изменилась за эти 2000 лет. И дальше Христос говорит очень интересную вещь. Он говорит, берегитесь, это целый небольшой раздел, посвященный лжепророкам. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так, всякое древо доброе приносит и плоды добрые, а худое древо приносит и плоды худые. Не может древо доброе приносить плоды худые. Не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Вот о чем здесь Иисус говорит. Конечно, Он говорит об учителях. Вот эти вот пророки, которые суть лжепророки, это некий показатель. То есть Христос-то говорит, к вам они приходят, это Его ученики. То есть отражает, конечно, высокий статус пророчества в раннем христианстве. Я вам скажу, что во главе раннехристианских общин, конечно, стояли не книжники и законоведы, а прежде всего это апостолы и пророки, которые пользовались огромным авторитетом. Вот. И Иоанн Креститель – пророк, сам Иисус действует как пророк. Понимаете, и откроешь книгу Деяний апостольских, там постоянно этот пророческий дар встречается. Но дело в том, что вот этот пророческий дар и такое уважение к пророчеству, такое доверие, которое люди питают к этому пророческому дару, оно открывает возможности для чего? Для злоупотребления положением пророка. И вот Иисус говорит, что эти лжепророки, которых надо беречься, они приходят в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. То есть они, получается, используют свой статус высокий для неких эгоистических целей. Ну, каких?
Личной наживы какой-нибудь?
Ну, обогащение, в первую очередь. Например, или личной властью. Или они манипулируют людьми в своих интересах, которые доверяют их слову. И вот Иисус говорит, естественно, такие люди не могут являться, не нужно им доверять свою жизнь таким людям. И ученики Христовы, они должны критически воспринимать феномен пророчества и отличать истинных пророков от ложных. Как же можно отличить истинного пророка от ложного? Как? Вот тут это не такой простой вопрос, потому что, вот, скажем, в Ветхом Завете много об этом писалось. Ну вот, какие пророки считаются ложными в Ветхом Завете? Если его пророчества не исполняются, если он призывает поклоняться языческим богам или ведет нечестивый образ жизни, ну и так далее. Но здесь-то, в контексте проповеди, Христос-то говорит о чем? Он говорит о праведности, и поэтому и пророк тут выступает как учитель праведности. И поэтому Христос в качестве критерия истинности пророка именно в контексте Нагорной проповеди указывает этический критерий. Потому что для Христа показателем истинности пророка являются его деяния. Вот он говорит, по плодам их узнаете их. То есть не может пророк быть истинным наставником на пути праведности, если он сам не живет праведной жизнью. И дальше Иисус приводит очень интересный образ. Он говорит, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Вот некоторые исследователи считают, что Иисус тут тоже, это некая игра слов, потому что он как бы, ну вот вы все видели, как выглядит репейник? Такой еще не распустившийся, такой вот бутончик.
Шарик такой мохнатенький.
Да. А вот все ли видели, как выглядит смоква?
Нет, я думаю,
ну вот, конечно, у нас другой географический регион, но она выглядит, на дереве она выглядит подобным образом. То есть формально они похожи. Или, например, вот виноград, там такие круглые ягоды, да, винограда. И терновник. У терновника тоже круглые такие вот овальные ягоды. Ну, так вот Иисус говорит, ягоды-то похожи. Но все же понимают, что с терновника виноград-то не собирают. Знаете, на что это похоже? Наверняка все наши слушатели сталкивались в 90-е годы с такими людьми, которые приходили и продавали тебе какую-нибудь посуду, или какие-нибудь кухонные ножи, там, или какие-то вещи, там, чего-то, да? И ты берешь, и там как будто название известной фирмы. И они говорят, вот вообще это акция, или это вот просто распродажа, это вот просто вот нам тут вот так, и мы тут вот это распродаем, да? Типа дешево. Хотя на самом деле это не дешево, это вообще там очень даже дорого, но это очень дорогая посуда, да? И ты смотришь и видишь, что там одна буковка изменена. Одна. Например, там не Цеплер, или там, знаете, есть такая там фирма, а там Цаплер какой-нибудь, да? И подсознательно человек-то все понимает, что его дурят. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, понимаете? Вот он, бесплатный сыр. Но эти люди все равно покупали и покупают, потому что они думают, а вдруг?
Да, может быть, люди просто и не разбираются.
Да, вот и в том-то поэтому... и дело, что вот внутри это всегда сидит. Ты понимаешь, что тебя обманывают, но ты думаешь, ну, а вот жадность она свое берет. И вот, ну, я просто привел пример, что как бы некого такого вот обмана, да, когда похожие вещи, да, но по сути дела это совершенно разное. Так вот, Иисус говорит, ты же не будешь с терновника собирать виноград. Хотя плоды-то похожи. Да? Или с репейника, смоквы. Не насобираешь. Вот точно так же. Да, то есть всякое древо приносит свои плоды. И поэтому, если человек лжепророк, это проявляется в его дурных деяниях. А если пророк не живет праведной жизнью и ведет себя эгоистически, использует людей, которые ему доверяют, он не может послужить Богу. И он становится бесполезен для целей Господа. И он говорит, всякое древо, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И в чем смысл этого предостережения? Христос говорит, вот, входите путем жизни. у вас будут наставники. Наставники вам будут учить, пророчествовать, чего-то объяснять и так далее. И Христос говорит снова удивительную вещь. Будь разумен. Снова он говорит, будь разумен. Не открывай душу свою, кому попало. То есть не доверяйся, кому попало, а смотри, смотри. Если это, ты видишь, это человек эгоистичный, который только стремится к наживе. Посмотри на его деяния, посмотри, что это за человек, можно ли ему верить. Даже если, казалось бы, он пророчествует, у него какой-то высокий статус и так далее. Лжепророки, да.
Ага. Дмитрий Борисович, вот знаете, опять же, в те же 90-е было очень много вот этих лжепророков, всяких сект образовывалось, да? И мне вот всегда интересно, вот вы говорите, будь разумен. Но да. Есть люди, которые больше поддаются влиянию, да? Есть те, которые меньше. И вот как вот вы считаете, те люди, которые, ну вот, поверили, приняли за чистую монету, пошли за этими людьми, они как бы все равно грешат?
Дело в том, что они становятся объектом манипуляции.
Да,
и человек-то вот... сам не грешит, но он тратит энергию, тратит свою жизненную силу, и его он, как бы этот пророк, он просто лжепророк, он его направляет на ложный путь. Но...
И он может идти по ложному пути и, следовательно, жить не по заповедям. И вот мне интересно, вот это вот является оправданием тем, что он попал в какую-то психологическую зависимость от этого лжепророка, еще что-то, или не является? Его грехов, его неправедной жизни.
Ну, знаете, это вот на суде Божьем мы узнаем, что является оправданием. То есть это некий фактор, и мы его понимаем, почему человек ведет. Это причина, почему он так себя ведет. Как оправданием, конечно, не является. Это понятно, каждый несет ответственность, но разную ответственность. Тот, который вверг в грех, несет другую ответственность, чем тот, кто согрешил. Но я хочу вам сказать такую вещь, что... Суть того, что говорит Иисус, это не просто. Вот он берет и предупреждает против лжепророков. Ну вот, каких было у нас много в 90-е годы, да и сейчас предостаточно. Это не совсем то же самое, что вот как будто Иисус говорит, не ходите к бабкам, там колдовать, лечиться, не ходите там к этим всем кашпировским. Нет, я вам скажу, Иисус другое говорит абсолютно. Он не говорит просто «берегитесь лжепророков», а он говорит, смотрите, «берегитесь лжепророков, которые приходят к вам». А вы – это кто? Ученики. И, следовательно, кто такой есть лжепророк, которого ученики могут посчитать за пророка? Если они ученики Христова, они уже к Кашпировскому не пойдут. Кто же есть этот лжепророк, который приходит именно к ним, к ученикам? Он, очевидно, сам является учеником Христа. Это не посторонний человек. Вот об этом говорит Христос. Это не просто предупреждение. Речь идет о своих лжепророках, о своих лжеучителях. Потому что все эти лжепророки, это все есть, получается, христиане. Потому что они приходят именно к христианам. И именно христиане их принимают как руководителей и так далее. Вот в этом-то и суть. И эта вещь актуальная на всякое время. И отцы церкви, они именно так и толкуют это место. Они говорят, речь идет о нас, о пастырях церкви, о пастырях. Вот он пастырь. Все про него говорят, вот он старец, он прозорлив, или он умен, или он опытен, или он известен, или он епископ, кто бы он ни был. Он служит Богу. Это вот я буквально цитирую Афанасия Великого. Но если нету вот этой праведной жизни у этого человека, нету праведной жизни. Человек сам не живет по заповедям, а использует свое служебное положение для того, чтобы для обогащения. Такое может быть или нет?
Да, конечно.
Да, конечно.
Об этом очень любят писать в светских изданиях.
Да, да, любят писать. Но от этого проблема же не становится меньше. Она как была, так и есть. Причем, смотрите, Христос об этом говорит вообще в самом начале. Он говорит, это всегда будет. Это одно из искушений пастырства. Это искушение властью, деньгами, славой и так далее. И Христос говорит: да, вот они будут твои духовные руководители. И поэтому он говорит: будьте осторожны и будьте разумны, кому вы свою жизнь поручаете. Если вы видите, что тот пастырь, за которым вы идете, он сам ничего это не исполняет, и он сам не живет праведной жизнью, следовательно, ничему доброму он вас тоже не научит. Это не значит, что не надо ходить в церковь. Это не значит, что не надо с ним общаться и так далее. Но это значит, что такому человеку свою жизнь просто не надо доверять. Вы знаете, бывает, вот на исповеди люди приходят и доверяются, и все, что скажет батюшка, все, что скажет священник, исполнят вообще, воспринимают это как некое пророчество. Это не совсем правильно. Священник тоже человек, он тоже может ошибиться. И здесь, вот это у нас даже в церкви есть постановление последних лет о так называемом младостарчестве. Слышали, наверное, да?
Да, конечно.
Это даже патриарх об этом говорит, соборы, да, вот. То есть, когда люди бездуховного, не имеющие духовного опыта, но которые исповедуют, которые, они пытаются руководить. И фактически, не имея для этого оснований каких-то, вместо того, чтобы быть смиренными и скромными, они начинают что делать? Женить, разводить, решать имущественные вопросы своих прихожан. И вся жизнь этого прихожанина идет под благословение. И вот в таких... вот есть монастырское послушание, когда, да, люди себя отдают в послушание старцу, но это человек духовный. И в наших монастырях и то это встречается не так-то уж и часто в наше время, а уж тем более в миру. И Христос здесь предупреждает. Вот всякому человеку душу не открывай. То есть это отдельная тема, это тема духовного наставника, духовного как бы руководителя, как его найти, как, так сказать, входить с ним в какое-то общение, в чем смысл этого явления. И вот тут Христос говорит: тебя могут направить по ложному пути, поэтому будь разумен. Не видишь праведности в человеке, значит, не нужно ему доверяться, потому что такой человек, он, он пред Богом ответит, вот. Но тебя он может погубить, увлечь за собой. Вот Анна Дмитриевна, понимаете, тут о чем
речь? Да, конечно.
Это он здесь говорит о своих. О своих, конечно. Вот. О своих учениках, которые потом займут учительную роль и потом все извратят.
Но, Дмитрий Борисович, мы также знаем о том, что на пастыре исходит Дух Святой, и он может говорить не от себя, а благословение Божие может быть. И это ведь так сложно все.
Вы знаете, Господь, он Валааму через ослицу открыл благословение. Благословение может, вернее, не благословение, а вот это Слово Божье человек может получить от совершенно разных источников.
Да, конечно.
Он может Библию открыть, он может газету открыть, он может, вот я говорю вам, через ослицу ему, вот этому пророку, вот тоже, смотрите, Валаам, да, лжепророк, то есть он истинный пророк, который исказил свое.
Да, я помню, мы говорили о нем, Дмитрий Борисович. Я просто, видите, у меня сразу же возникает такой практический вопрос. Как у среднестатистической православной христианки, которая ходит на исповедь, ходит в храм, сразу же возникает вопрос, и как вот определить, руководят тобой или нет? Мы же сами порой приходим на исповедь и начинаем спрашивать батюшку, а как мне поступить в вопросах семейных или в имущественных? Или очень многие молодые девушки приходят и говорят о том, что они хотят выйти замуж, и батюшка может быть из самых лучших побуждений говорить о том, что у нас есть какой-нибудь молодой человек здесь.
Знаете что, я вам так скажу. Вот есть такое великое таинство, называется исповедь. Что такое исповедь? Исповедь – это когда человек исповедует грехи свои Христу, священник – это свидетель от лица церкви, молится о том, чтобы Господь обратно принял это чадо заблудшее, свою святую церковь. Вот суть этого таинства. И поэтому исповедоваться можно любому священнику, в любое время, в любой церкви. Это не имеет никакого значения, потому что суть таинства – это не твое общение со священником, а это твое общение со Христом. Священник выступает просто как свидетель от лица церкви. И поэтому как таинство На исповеди не надо рассказывать про свою жизнь, про вот это вот всякое. Надо говорить о грехах. Вот я, причем, может быть, даже без какой-то, ну, такой подробной детализации, которая, ну, порой бывает излишней. То есть ты четко обозначаешь, что именно есть предмет твоего покаяния, да, то есть речь идет предметно о грехах, не о жизни. Совсем другое явление – это духовная беседа. Она может происходить как во время исповеди, так и не во время исповеди. Это вообще суть этого явления совершенно в другом. Что ты встречаешь духовно опытного человека, делишься с ним своими переживаниями, своей жизнью, своими состояниями, чтобы он открыл тебе смысл этого и указал какой-то путь. С исповедью это вообще не связано. Ну, это может быть, может происходить во время исповеди. Это может происходить вне исповеди. Это совершенно другое явление. И когда мы говорим о духовном каком-то наставнике, вот люди спрашивают, как выйти замуж, или там, значит, как решить там какие-то жизненные, семейные проблемы. Это не есть дело исповеди. Это есть вот именно дело духовного руководства. И поэтому, естественно, не нужно... Ну, я бы вот так не советовал, то есть это просто вот, вот просто бы не советовал. Открывать свою жизнь, вот просто вот увидел батюшку и открыл ему свою жизнь, и что будет? Батюшка, он человек, который может твою жизнь не понять или понять неправильно, и может вообще что-нибудь сказать совсем вообще вот не то. Потому что батюшка, он учился в семинарии, может быть, он только закончил семинарию. Тут нужен жизненный опыт, большой, огромный жизненный, духовный опыт, а может быть, у него его нет. Он же будет судить-то как человек. И, знаете, вот это просто, ну, на моей памяти сколько примеров, особенно с девушками, которые хотят выйти замуж. Это типичный пример. Это заканчивается психологической травмой, когда... Вот первый, особенно первый такой опыт исповеди, да и бывает, что и не первый. Вот человек пришел, вот батюшка, крест, все, человек открыл свою жизнь зачем-то. И там его вообще не поняли. Встретился совершенно с другой реакцией, чем он ожидал. Никто его не утешил, а только, может быть, осудил или как-то неправильно отреагировал. Это психологическая травма. И есть немало людей, которых это от церкви отвратило. И поэтому... Когда человек действительно нуждается в таком совете, он нуждается в руководителе, в духовном наставнике и так далее, вот надо смотреть. Кому попало, не надо открывать душу свою, а надо смотреть, если ты видишь, что этот священник, этот пастырь, он близок тебе, ты чувствуешь, что он поймет тебя, что ты с ним как бы находишься на какой-то единой волне, да, с этим человеком. Может быть, он даже, так сказать, очень простой человек, но он тебе близок, и он тебя поймет, и он может дать тебе совет, и эти советы, они, ну, грубо говоря, работают. Тогда вот такому человеку можно открыть. То есть это сердце свое, и жизнь свою, и так далее, рассказать. То есть это нужно делать с большой осторожностью. Вот, и это будет твой наставник. Это будет твой духовный руководитель. И такого руководителя хорошо иметь, особенно для человека, который делает первые шаги в христианстве. Потом это уже другое. Потом, как бы, тоже руководитель на всю жизнь, это, знаете, не у всех такое бывает, и оно, может быть, и не нужно, потому что это как костыль. То есть, сказать, вот духовник тебя направляет, помогает, ну, ради чего? Чтобы ты сам научился ходить. Вот. И вот, это, так сказать, большое благо. Особенно, когда первые шаги человек делает при помощи опытного человека, наставника, который указывает ему молитву, вводит его в христианство. Но, конечно, это должен быть очень-очень, так сказать, разумный пастырь, и который ты поймешь, что ему можно открыть душу свою, вот ты это почувствуешь. А так я бы не советовал этого делать. Вот я думаю, что Христос говорит примерно вот об этом.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. В следующий раз мы продолжим, наверное, последняя будет завершающая, да, уже передача.
Про вот эти завершающие притчи, образ суда. Да.
Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио сегодня был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.